Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 2 декабря, 2 января, мимо, 2 ноября, ну какого-то бря. Но у нас здесь 2, потому что, по-моему, минус 20 на улице. И моросит какой-то, не тот дождь, не тот снег. Ну, в общем, какая-то жесть, конечно. Я здесь хотел бы посмотреть в глаза господину Вильфанду и снова спросить его: это вы имели в виду, господин Вильфанд? Может, вы даже не знаете, как он выглядит. Я вам покажу, вы думаете. Это муж, умудренный опытом. Он мог бы спокойно исполнить роль какого-нибудь доброго волшебника в кино, к примеру. Посмотрите. Ну, вот, видите, он мог бы говорить, и он даже руками мог бы так делать. Ахалай, махалай, сяськи, масяськи. Шиндер-мендер, запупендер, из корня дуба выйди, человечек маленький. Вот. Или следующее заклинание. В начале сентября вас ждет бабье лето. Мы такие: Жень Вильфанд, ну это ж гляньте-то чего у нас на улице.
Такие бабы, такое и лето, сказал бы он.
А вы бы ему ответили: ну что сразу бабы, ну разве может так женщин? И мы бы ему сказали: женщинское лето, не бабье никакое, а женщинское. Вот, значит, секундочку. У нас сейчас, знаете как, у нас плюс 8, но ощущается в 2 раза ниже. В плюс 4 и дождь. А... где-то на Южном Урале, я уже увидел Атрисориуса. Гляньте, что. А где-то на Южном Урале плюс 19. И не могу не заметить, Атрисориус, у вас открыта пассажирская дверь. Исходя из показаний бортового компьютера. Аркадий Волдер заметил. Я думаю, что обратил на это внимание эмпирическим путем. Просто что говорит: холо. Что-то как-то холодно на улице. Я здесь абсолютно с вами согласен, поэтому заранее я утеплился и сделал это при помощи уже нескольких шкурок совершенно. Нескольких. Один кофтицец. Вот. И даже в куртофанчик сегодня расчехлил. Да, уже расчехлил. И будем просыпаться по этому поводу. Просыпаемся мы в пятницу как? А просыпаемся мы в пятницу так. Вот. По-натуральному все. Я сегодня подготовился. Тяжелую артиллерию захватил.
символ возрождения.
Не, нет, нет, самое, не вещица это, нет. Символ возрождения. Символ ладьи над автовазом. Он вновь стал вращаться. Починили ладью вот эту вот. Глядите, она вращается. Не так, нужно в небо кричать. Оно вращается! Да! Автоваз! Будем жить! Офигенная новость из Тольятти.
А чё, нет разве? Ну, а вы думаете, что? Символы вообще имеют дикое значение для нас, для людей. Для, к примеру, наших ближайших родственников шимпанзе, не то чтобы очень, а вот для нас, для людей, там, ну, шимпанзе вряд ли станет умирать за кусок тряпки. А у нас это называется знамя или флаг, и насколько исторических событий, исторических героев выявлялось в нашей истории из-за того, что они сражались за знамя, умирали за знамя, и освобождали знамя, и захватывали знамя, символизируя таким образом победу над врагом. Знамена мы бросали, эти флаги немецко-фашистских войск, мы бросали к подножию Кремлевской стены. Это был тоже символ, символ победы над фашизмом. Поэтому это имеет значение. И так что я думаю, что когда эта ладья снова стала вращаться... Доброе утро, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. Это, Артем, город Москва.
Это круто.
Я просто звоню... Угу. Да, я просто звоню, потому что потом, может, не успею послушать радио. Наверняка вы будете осуждать вчерашний вот этот вот коллапс, как в «Интерстелларе», когда, помните, трактора там в одну точку ехали.
Да, здесь таксисты вот. Все такие уперлись в Кутузов.
Да, я попал в этот, да, попал в этот завес, но не на Кутузовский, а вот этот тестовый, ну, короче, промзона, бывший вот этот муковольный завод вот там.
Да, да.
Я уже на подъезде смотрю... Смешались люди, кони, то есть майбахи, ешки, желтки все.
Я в телеге у себя написал, я предположил, говорю, раз они уже все в одном месте собрались, давайте мы их всех хлоп, вот, тап, и научим правилам дорожного движения сразу, всех, сразу. Все.
Да, но это, знаете, как показало, насколько общество, вот, что таксисты мы, да, плевали на общество, что общество на таксистов. Потому что, смотрите, я уже на подъезде, и когда взял заказ этот, я уже понимал, что это фейк, потому что у меня в комментариях было написано «Здравствуй, папа, ты меня не знаешь». Вот. Ну, я вот туда подъехал, я взял, отменил, да, я потерял вот эти 16 баллов.
Но это же видно, что что-то не так, если там стоит 300 тысяч миллионов автомобилей. Надо просто брать и валить оттуда сразу. Чего стоять там?
Да, ну... Но дело в том, что сами алгоритмы Яндекса такие, что водителю, чтобы... Ну, он
дал заказ. У вас штраф будет, если вы уедете без этого самого.
Ну, там не штраф, там, да, баллы активности. То есть, и они все как бараны ехали на эту точку, чтобы отметиться, что на месте, простоять 10 минут, отменить и уехать. Я потерял эти 16 баллов активности, долбил...
Слушайте, это какая-то укратака была очередная, хакерская. Они проверяют слабые места, и оказалось, что такси у нас слабое звено. Прощайте,
да.
Вы слабое звено, прощайте.
Они, если бы они поставили эти точки, например, около Кремля.
Да, причем вокруг Кремля.
Да, да.
Вокруг.
То есть я вот вчера увидел,
так,
что на
давайте
самом
не
деле...
подсказывать вещи, которые угрожают национальной безопасности. А представьте, если бы они, поставили их в Мурманске. И все таксисты из Москвы уехали в Мурманск. Вообще.
Не, ну там такая не работает, да, но...
Ну ладно. Хорошо, не, но а я... где-нибудь... А, послушай, вот вы смеетесь, в Домодедово. Можно же в Домодедово уехать?
Можно, да.
И представьте, вся Москва лишилась такси. Утром, в час пик, лишилась такси, потому что все в Домодедово. А туда же пока доедешь и поймешь, что это фейк, это же пройдет полтора часа у тебя. И оттуда, пока доедешь обратно в Москву...
Такие дальние, конечно, таксисты могут отменять, а здесь просто наложились так, вот эти алгоритмы.
А как отменить, если ты не знаешь, что это, в чем что проблемный заказ? Ты же думаешь, сейчас поеду, заработаю 3000 рублей, когда, там все это.
Когда заказ дальше 5 километров, водитель может отказаться от него. Но вот я просто понял, что на самом деле это такая слабая штука, это же можно заблокировать город. Вот. И, а Яндекс, вообще, как всегда, там, ну, пару десятков машин. Я не попал на Кутузу. Я стоял, говорю, вот...
А вот по вашим ощущениям живым сколько машин было?
Ну, вот куда я попал, тестовые, штук 200. Ну, там узкая улица, и там стройки, и строители уже махали машинам проезжать. Да, потому что, ну, уже они уже поняли, что явно что-то в одну стройку столько машин приезжает, а там как бы, ну, ничего нету.
А на стройке, сидит Рашид с Махмудом и такие: а, класс, мы повеселились, да? Зато не приедет, нет, это... бетономешалка, знаете, не приедет, там... не придется нам этот грузить там ничего.
Да еще нет, раз. Было видно еще, знаете почему, что странные заказы, потому что не было чата с пассажиром. То есть мы брали заказ, и обычно, когда берем, у нас такая галочка «чат с пассажиром», да, ну, горит. А этого не было. То есть я не могу там пассажиру написать.
Я понял.
То есть это какой-то прям массовый в одном месте.
Ну, мы теперь будем ждать от Яндекса ответа, как они собираются в будущем предупреждать подобные ситуации, правильно?
Ну, это да, это страшно было.
Потому что, ну, сам алгоритм работы агрегатора, ну, вот самого приложения, должен понять, что в одно место идут десятки заказов, и тут же отсечь это дело, тут же моментально. Прямая связь с водителем сразу. Уточните там, или отменяем, не нужно туда ехать, не нужно.
Они, может быть, сразу не поняли, ну, потому что...
Знаете, почему не поняли? Потому что не были готовы. Потому что не были готовы, потому и не поняли. Вот и все.
Ну, тоже верно, да.
Если мы с вами в лесу сидим в палатке, и на нас уже пару раз нападал медведь, то каждый подозрительный хруст, он у нас вызовет сразу реакцию, правильно? Мы сразу такие: медведь. Вот. А если он ни разу не нападал на нас, спасибо вам большое, так мы и будем думать, что не медведь. Хотя специалисты... Секундочку, я хочу подрубить телегу свою. Чтобы... Вчера меня упрекнули в том, что... Чё это показывать по радио то же самое, что причем там... Это самое... у вас же радио, и что это вы... Извините, пароль ввожу, пин-код карты сейчас. Какой там? 153 был, да? Ага, хорошо. Чё это вы показываете по радио? Ведь, ну, у нас не только радио, извините, мы в отличие от Яндекса, дико актуальные люди, и поэтому у нас радио еще и с видео. И вы это видео можете смотреть в нашей телеге, в Телеграме. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите в Телеграм, и там кнопка такая: не то вступить, не то присоединиться к трансляции. И все, и вы уже в трансляции, и вы смотрите. Вы не только слышите, но вы и смотрите. Поэтому так часто ковыряться в носу, как мы делали это раньше, мы уже, к сожалению, не можем здесь на радио. Но зато мы можем так часто, как хочется, показывать вам что-то, в отличие от тех времен, когда радио исключительно было радио, и мы могли только словами описывать вам происходящее. Поэтому я могу показывать то, что происходит. Так вот, я про медведя, который хрустит ветками. Как говорят специалисты на Камчатке, в долине гейзеров, где медведей, ух, мама дорогая, правда, вот он так ходит, видишь прямо его. Если вы слышите хруст вокруг палатки, это вам на будущее, то, скорее всего, это не медведь, это какое-то другое существо. Потому что медведь подойдет так, что вы ничего не услышите. Он ходит на своих мягких лапах так, что ничего не хрустит у него. Поэтому я зря сказал, что медведь идет, а хруст слышно. В общем, о чем речь сейчас идет? Если вы вдруг провели вчерашний день так, как если бы это был выходной день, и вы провели его с удовольствием, я вам расскажу. А тем, кто в стриме... Секундочку, сейчас извиняюсь. Покажу. Вот, мы видим это, мы видим вот это. Интересно, тут звук есть? Вот бы без ругани. Это знаете где? Это где, насколько я понимаю, это где панорама Бородинская. Вот, да, точно, вижу кусочек. Триумфальная арка. И вы видите, что тут происходит. Уже полиция даже здесь стоит. Причем полиция перегородила просто проезд куда-то и просто сидят в машине, закрылись. Они, знаете, как мы делали это в Кейптауне, когда проезжали через этот заповедник, и там разные животные ходят, все это. И самые гадкие там, конечно, были обезьяны. Так, это я прошу вас, пожалуйста, никаких ассоциаций. Я просто вспоминаю, что мы так закрывались в машине, потому что такие дикие, там не то мартышки, нет, они какие-то либо бабуины. Ну, в общем, неважно. Но какие-то такие, они на машину запрыгивают везде в окна, все, могут забраться к тебе, сумку утащить, телефон, все. И поэтому мы закрываемся. Полицейские примерно так, смотрите, сидят, закрылись наглухо в тачке и сидят. А вокруг десятки такси, и все сплошь, смотрите, К5. По бизнесу кто-то приехал даже. Вот черный, видите, Е-класс проезжаем. Кто-то приехал по бизнесу, но есть и комфорты, и экономы. Вот Рапид 1, Рапид 2, там Соната, Октавия, Поло, и снова Октавия, К5, Поло, Камри, Рио, и вот снова Камри. Ну, то есть все тарифы были вызваны, все абсолютно тарифы участвовали в этой акции. А что это... Что это было за акция? Как сам Яндекс это комментирует? Давайте посмотрим. В настоящее время сервис восстановил работу в Яндексе. Заявили, что в такси поступали фейковые заказы, но сейчас алгоритм обнаружения подобных атак усовершенствовали. То есть дело было за малым. И это нужно было для этого буквально несколько секунд, несколько минут, может быть, час. Усовершенствовать алгоритм, правильно? То есть это очень быстро делается. А, может, он сейчас что-то говорит? А, это я, у меня музычка идет. Вот он показывает, что был заказ. Фокус где? Кутузовский, 36, строение 10. Ехать на Антропова, 20, строение 4. Девушки и парни, хватит кормить желтого. Работайте по... О, прикольно. То есть мы даже видим, кто заказал эту акцию. Это заказали... Работайте по Вилле, они же, это же сервис, по-моему, запрещенный у нас, правильно? Потому что они там не хотели делиться чем-то, еще что-то такое с Дептрансом. Короче, Яндекс.Такси сегодня утром, это вчера утром, произошел масштабный сбой, много машин скопилось в районе станции метро Кутузовская. По некоторым данным, таксистам приходили ложные заказы, из-за столпотворения машин у метро образовались пробки. Вот сейчас мы видим эту пробку. То есть это... конкуренты, но это странно, чтобы конкурент так себя выдавал, правильно, неправильно? Что у вас говорят в среде? Можно еще послушать таксистов? Братцы, что в среде у вас по этому поводу говорят? В вашей профессиональной среде. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Сергей. Да, это Сергей. Продолжается. У меня вот сегодня два заказа, и это фейковые. Я вот сейчас понял, что это вот на улице вертолетчика стою, аж во Внуково.
То есть они услышали это самое или додумались отправлять вас еще дальше, чтобы вы позже поняли, что это...
Вот я сейчас буду отменять и увижу. То есть я с центра города, он вот такими заказами, он через раз, вот три заказа я сделал, я работаю с утра до вечера. Три заказа сделал, а было шесть. И я вот три сделал, три отменил, такого не было никогда. Вот вообще такого не было.
Слушайте, а как
это продолжается?
Как позвонить в Яндекс? Можно в Яндекс позвонить? Есть телефон какой-то службы?
Да, есть. Я звонил, они мне говорят, ждите 10 минут, отменяйте, едьте дальше. Больше ничего. А вот последний раз вот позвонил, сказали, позвони, мы сейчас передадим в техподдержку то, что вы сказали, и все. Угу. Яндекс ничего не помогает, а им... Мне кажется, им плевать на водителей и на пассажиров.
То есть, как всегда, они дистанцировались, типа, мы здесь вообще не... Но в данном-то случае, вот это как раз тот самый случай, когда они очень сильно даже, причем именно они несут ответственность, потому что в данном случае проблема именно с диспетчеризацией и с агрегаторством их, правильно?
Совершенно верно. Если они, извиняюсь за что перебил, они себя позиционируют как информационная служба.
Да, точно.
Но где их информация?
Вот в том-то, спасибо вам большое, в том-то все и дело. Смотрите, то есть, когда у нас происходят какие-то проблемы с такси, Яндекс дистанцируется, говорит, ребят, ну, водитель-то накосячил, да, ну, ДТП, ну, еще что-то. Но мы же не таксопарк, мы агрегатор, мы оказываем информационные диспетчерские услуги. Сейчас, в данный момент, проблема как раз с информационной диспетчерской услугой. Алло, Яндекс, это что за дела? Я хочу спросить, и тогда к вам, водители. И никаких мер за сутки не было принято, которые бы защитили вас, правильно, от ложных заказов. Вот эта вся история, что алгоритм усовершенствован ложных заказов, все это фигня на постном масле. И хотелось бы узнать, штрафные санкции хотя бы отменили за отмену заказа, если вы понимаете, что это фигня, вы подъезжаете, а там 20 тачек стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман, Роман, Москва. Дело-то не в этом, то, что хакнули там Яндекс.Такси. Представляете, если бы собрали бы где-нибудь все скорые, или собрали бы где-нибудь все пожарные.
Ну, у скорых и пожарных нет единой такой диспетчерской, которая вообще доступна для всех. Для всех.
Ну, понимаю, но это вообще в целом это преступление, какая разница.
Естественно, и здесь я надеюсь на работу наших правоохранительных органов, потому что, несмотря на кажущуюся детскость и на кажущуюся шалость этой истории, на самом деле она имеет потенциал большой проблемы. Потому что совершенно верно. А если, ну вы понимаете, да, что ну, там одно ДТП где-нибудь на третьем транспортном кольце, на МКАД или на какой-нибудь магистрали в нужное время одно ДТП блокирует огромный район, целые кластеры живые городские. А если мы вместо ДТП в нужных узлах устраиваем баррикады из автомобилей такси? Реальные баррикады. Потому что вчера была на Кутузе баррикада. И она заблокировала Кутузовский проспект. Если мы в трех-четырех нужных местах, не в одно место вызываем, а в специальное время в трех-четырех нужных местах устроили баррикады из такси. И они заблокировали проезд и парализовали город. А в это время что-то должно было важное. Там, проезд какой-то важный по городу. Сами знаете, какой проезд. Еще что-то. Ведь это же проблема действительно стратегического масштаба для такого города, как Москва, для мегаполиса. И сейчас мы увидели, ну, как было сказано про 11 сентября. И что произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке? Ничего нового. Самолеты были придуманы очень давно. Небоскребы были придуманы очень давно. Все, что сделали террористы, они совместили. Небоскреб и самолет. Все. Просто взяли и совместили. То же самое здесь. Такси существует давно. Там, транспортные проблемы и дороги, и проспекты существуют давно. Они просто вот вчера взяли и совместили. Показали, что может быть. Это как блокировка Суэцкого канала. Помните, как, вот сейчас, кстати говоря, украинское судно тоже там село на мель. Но, правда, в Босфоре. Но, тем не менее, в Суэцком, помните, когда этот сухогруз сидел там несколько дней, его не могли стащить? Значит, он просто взял и одну из самых крупнейших водных транспортных артерий заблокировал, случайно, типа. Хотя, на самом деле, вероятно, это тоже была проверка своего рода. Потому что ты блокируешь артерию, соединяющую огромные кластеры транспортные. И всего лишь одним кораблем. Может, это прощупывание как раз, спрашивает Алексей. Так и я говорю про то, что прощупывание. И если мы с вами, Алексей, обычные люди, обычные, сутулые, ходящие просто по земле, думающие свои мелкие мысли. Не, у вас крупные, конечно, у меня мелкие. Если мы допетрили до этого, что это может быть прощупывание, и это может быть серьезной проблемой. В Яндексе не допетрили до этого до сих пор, и спустя сутки ничего не сделали. И уже сейчас, видите, приходит сообщение о том, что и сегодня тоже такая история может быть. Несмотря на то, что в самом сообщении об этой проблеме от Яндекса накануне написано было. В настоящее время сервис восстановил работу, и там заявили, что в такси. И сейчас алгоритм обнаружения подобных атак усовершенствовали. А как его можно усовершенствовать? Больше 5 заказов на один адрес в одно время? Все, это фейк. Все, значит, чикс, отсекаем, проверяем, перезваниваем туда, смотрим, живые там люди, не живые. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Вячеслав, ну если это украинская DDoS-атака, ну какие же могучие айтишники на одесском приводят? Только и думают, как бы весь Яндекс на Кутузу согнать.
Нет, а зачем, при чем здесь Яндекс? Не на Кутузу, проблема не в том, что именно весь Яндекс. А когда идет просто атака на все торговые центры сообщения о минировании? Это проблема не в Яндексе, проблема в создании препятствий социальной жизни и внесение хаоса в обычное течение жизни, неважно каким образом, Яндексом, торговыми центрами, еще чем-то, дикими собаками.
Вы поспрашиваете на автодроме Старой Купавни, может, кто-то другое мнение имеет, там, может, знать даже?
Да нет, не, никакого другого мнения, мнение однозначное. Ну, в смысле, ну, совершенно однозначно понятное мнение. И здесь абсолютно неважно, что, чем устраивать эти... саботаж, чем устраивать хаос и вносить сумятицу в обычное течение жизни. Яндексом, кинотеатрами, дикими собаками, матросами в тельняшках на зебрах, врывающихся в город, абсолютно неважно. Если есть возможность, это будет использовано. Все, и тем более, если вчера показали нам, что такая возможность есть, почему до сих пор она не исправлена? Я уже даже не говорю о том, что, ну, как бы, пойти навстречу водителям и хотя бы сделать какое-то заявление, братцы, ну, что там, вот сегодня пару-тройку дней, пока мы латаем дыры в нашей безопасности, вы можете отказываться там от заказов, ну, там, без штрафных санкций особо. А почему я жду
от Яндекса подробностей, потому что и способностей вот этих. Ну, потому что вчера было показано, что использовать это можно как оружие. Это можно использовать как оружие. Несмотря на вот эту стопроцентную социальность. Это во-первых. Во-вторых, потому что всегда, когда я уже сказал об этом, всегда, когда ранее Яндекс уходил от ответственности, они уходили, это мотивируя тем, что у вас вопросы к такси, к самим автомобилям, к водителям, к сервису внутри автомобиля. А у нас агрегатор. Мы всего лишь оказываем информационные услуги, поэтому извините, но каждая машина приписана к какому-то таксопарку, идите с ними выясняйте отношения. К нам-то чего вы пристали? А вчера случилась проблема именно по их профилю, именно с их работой, именно с их зоной ответственности, с агрегаторской зоной ответственности, диспетчерской. Именно поэтому я жду подробностей и отчета от Яндекса. Ровно потому, что вчера был стопроцентно их косяк. Это их приложение. Это их дыры в защите этого приложения. И эти дыры привели к фактическому коллапсу блокировки транспортной артерии. На секундочку, федеральной трассы. Вы думаете, Кутузова условно была случайно выбрана? Вы стоите, когда проезжает кортеж президента, где? Скажите мне, пожалуйста. Ну, где вы стоите, обычно вас останавливают? Сказать вам, где вы стоите? У Триумфальной арки. У Триумфальной арки, если вы едете в область, и едет кортеж, вас останавливают там. Там останавливают. Прямо у Триумфальной. Так вот, где случился этот коллапс? Прямо у Триумфальной. Это случайность, вы думаете? Совпадение? Так это было сделано. Поэтому эта проблема может приобрести колоссальный масштаб. И нам показали анонс этой проблемы вчера. И именно поэтому я жду отчета подробного от Яндекса. Больше того, я бы ждал подробного отчета какого-то или хотя бы комментариев от силовых структур. Я бы ждал каких-то комментариев от полиции, от, ну, вообще от силовиков на этот счет. Потому что это замах такой прямо вот на что-то куда большее, чем это кажется. Еще раз. Это значительно больше, чем кажется на первый взгляд. То, что произошло вчера. И вот это молчание по этому поводу меня, честно говоря, немножечко напрягает. Ну, и в смысле ничего не случилось. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Роман. А вот мне по Яндексу, как агрегатору, такой вопрос. А для чего ж тогда они получают фотографии от таксистов, прежде чем начать работать на Яндекс?
Ну,
они же это требуют каждый раз. Таксист,
а как это, я не против, но как это связано с вот этой проблемой?
Я имею в виду не только информационно, они требуют состояния машины, как
ну,
она выглядит.
Понимаете, это же потом по поводу того, что они типа оказывают информационные услуги, это же отговорка для нас. На самом деле они стараются как-то что-то делать, там контролировать, ну, понимая, что все-таки это тоже их зона ответственности. Стараются. Просто публичная их позиция, официальная, такая, что я не я, и хата не моя.
Моторы.
6.34, моторы, говорит Москва. Доброе утро, классно, что вы здесь. Если вы не здесь, тоже классно, потому что это означает, что у вас есть все перспективы быть здесь скоро. Правильно же. Что-то нервный был денек какой-то. Автобусы горели, детей. Ой, с детьми это вообще жесть, конечно. Это просто... Я даже не знаю, как... Потому что еще и видео все вот это появилось. И видео с мамой, которая падает в обморок. Сначала гоняется за водителем, а потом падает в обморок. Это просто какая-то жесть вообще. И само видео наезда. Позвольте, я не буду этого делать, ладно? Ну, в смысле, я не буду публиковать это сейчас и акцентировать на этом внимание, на самом видео, потому что, ну, это очень страшно, и у меня, прям честное слово, там, все время фоново вот это, эти крики и все это весь день были в ушах. Поэтому зачем вам это надо? Но смысл в том, что... Мусоровоз выстрелил. Ну, то есть, еще до появления видео с регистратора, который ехал прямо за этим мусоровозом, и сразу было видно, что там. Уже было понятно, что произошло. Ну, в смысле, по расположению на фотографии мусоровоза было понятно, что чувак просто выезжал. Это тот тип аварии, который, на мой взгляд, самый распространенный вообще, в принципе, в принципе, распространенный у нас с вами в городской черте. Это происходит тогда, когда вы выезжаете со второстепенной на любую главную, там с шоссе на МКАД, с проспекта на третье транспортное, из переулка на улицу, со двора на улицу. То есть всегда, когда вы выезжаете, и вы как бы смотрите на помехи, правильно, сначала налево посмотрел, там, ну, если на МКАД куда-нибудь выезжаете, налево посмотрел, там никого, направо посмотрел, автомобиль впереди идущий где-то там от тебя далеко, и ты выезжаешь, и где у тебя, если ты на МКАД выезжаешь, главная угроза? Она слева, правильно? Ты выезжаешь, а слева все мчатся. И твой взгляд там налево, и ты продолжаешь ехать вперед, направо поворачивай, а смотришь налево. А этот чудак перед тобой резко остановился. И ты в него и уперся. Потому что ты ждешь проблем слева, а оказывается, перед тобой чувак остановился. Здесь история та же, только выезд на двухполосную дорогу, и мусоровоз этот огромный поворачивал налево, то есть как бы, ну, через налево поворачивал. И он, естественно, ждал угрозы справа. Он посмотрел влево, пустая проезжая часть. Пустая, машин нет. И он смотрит направо, оттуда едут машины, и ему надо повернуть. Он остановился, подождал, кого-то пропустил и поворачивает. А в это время девочки идут у него под кабиной, переходят дорогу с левой стороны. А этот автомобиль огромный, грузовой. А девочки идут прямо под кабиной у него. И, естественно, он их не видит. 3 и 5 лет. Две девочки. Вот. И виновата мама. Да, конечно, мама виновата. Там, и, ну, в смысле, родители, где она? Она сразу прибежала. Она где-то рядом была. Они просто сами пошли, думая, что вот мама там, она идет. Вон она по тротуару. Здесь мы идем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Вот все вот эти вещи, они подтверждаются примерами. Вот, позвольте мне привести пример. Вот я ставлю машину на улице, там на парковой, грубо говоря, и заезжает во двор помойка все время. И иногда я ставлю там близко к заезду во двор, и они так это, знаете, в образе это делают. То есть он заезжает туда задом, он так останавливается, вот это все шипит, прогибает все эти рессоры, он сдает задом. И один раз, ну не один раз, а много раз он прям поворачивает, и мне прям страшно. Я подошел к нему и говорю: слушай, дружище, а ты вот не боишься просто ошибиться? Ты не просто снесешь машину. И он мне сказал, что все под контролем, я не первый день работаю. Но я вот сижу и понимаю, что нельзя так делать.
Конечно.
Я на грузовике, на трехосном, вот так вот сходу, он, понимаете, он останавливается, и тут же у него прям, я слышу, как шестерни входят в эту заднюю передачу, и тут же задом. Сзади там какой-то друг его вот бегает, и он тоже ничего не видит. И он прям поворачивает, и я прям вот, у меня сердце замирает. Думаю, вот
а здесь тем более у него было ощущение, что он уже из жилой зоны выехал. Он уже как бы на проезжую часть выезжает. А перехода пешеходного здесь нет. Там не было пешеходного перехода. Машин нет слева. И он спокойненько как бы вот это все. Не было же ощущения, что надо бдить маленьких людей даже на проезжей части, да, следить за этим. Вот не было ощущения. Да вот то, о чем мы говорили с такси, что когда у тебя нет опыта проблемы, нет опыта проблемы. У тебя и нет напружиненности такой, напряженности ожидания этой проблемы. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Вы знаете, ну, трагичная на самом деле.
Дико, тема. Причем дико жалко всех вообще. Боль и водителя, как он кричит, что я убил ребенка, все.
Да, да.
И мама, падающая в обморок, это вообще, вот, конечно.
Но нельзя сейчас, недопустимо, вот как мужчина, он как бы в априори вот уже чуть-чуть вот водителя, вот сейчас даже вот он дозвонился, ну, как будто мусоровоз.
Но мы не можем снимать ответственность с него. Все-таки он за рулем был, правильно? Он был за рулем.
Слушайте, мы, ну, трагичная тема, нельзя никого обвинять, ну, потому что, ну, погибли люди, да?
Нельзя вот, и так, нужно в то же время, понимаете? Но, нельзя и нужно. Да. Вот мы же должны вынести какой-то урок из этого.
Смотрите, вот
что-то
Роман,
мы должны вынести.
Роман, я вчера это видео посмотрел с супругой, да? А, как-то вот уже однажды у нас была тема про мертвые зоны у грузовиков, да?
Да.
И вот у меня супруга сидела в телевизоре и такая: а как же он их не видел? Ну, то есть, вы понимаете, я говорю...
Ну, вот так и не видел просто.
Ты, говорю, помнишь, я тебя сажал за руль Вольво, ну, у нас просто рядом, ну, Вольво. Я говорю, ты помнишь, говорю, я тебя сажал за руль Вольво и просил, чтобы ты посмотрела вокруг, вижу я тебя в мертвой зоне или не вижу. Да. Она такая говорит: Да, помню. Я говорю, ты меня видела, когда я стоял около заднего колеса? Она такая, нет, я говорю...
Ну и я тебе не... Это же физика. Угол падения равен углу отражения.
Поэтому...
Вот. Если ребята... вы что-то не видите в отражении, значит, оно вас тоже не видит. И все. Вот оно, значит, да. В мертвой зоне.
Поэтому здесь... Вот, знаете как, если откинуть все эмоции, да, вот помещайте только вот холодный расчет, да, безусловно, вины водителя именно... По правилам дорожного.
Ну, понятно. Ну, то есть, умысла какого-то. Может и не быть умысла. У меня еще вопросы к чуваку, который, вот, чье видео из видеорегистратора тоже мы смотрели. То есть, он едет с женщиной. Она кричит, в смысле, она такая, ой, божечки. Продолжает находиться на достаточном удалении от автомобиля. Андрей говорит, он бы не помог. Да я понимаю, что не помог бы. Но можно было рвануть вперед с диким сигналом. Привлечь внимание водителя, чтобы он повернул голову справа, куда он смотрел, выезжая на проезжую. Или, ваша реакция, когда вы делаете какой-то маневр, медленный, понимая, что есть потенциальная какая-то угроза. Вы делаете медленный маневр. И рядом слышите... Ваша реакция первая. Остановиться. Правильно? Потому что черт его знает, что случится. Надо остановиться. Может, он остановился бы сразу. И вот это все. Если бы мать рядом была, ничего бы не было, и точка, говорит Андрей. Да если бы все. Но вы понимаете, что такие трагедии, они... очень много факторов. Это как авиационная катастрофа, которая в 99% никогда не бывает простой причина. Простой. Она всегда состоит из целого огромного количества маленьких факторов, маленьких мелочей, которые последовательности, которые друг за другом привели. Конечно, а если бы этот чувак на мусоровозе задержался на 2 секунды где-то? Сейчас можно о фатализме этом думать сколько. А если бы он чистил зубы, и у него зубная щетка утром упала, вместо того, чтобы он стакан ее поставил, она упала и закатилась под раковину. И он наклонялся бы и пытался ее 7 секунд достать. 7 секунд. И эти плюс 7 секунд достались бы девочкам потом. И он проехал бы. Или наоборот, на 7 секунд позже подъехал бы к перекрестку. Это такие мысли, которыми только мучить себя. Вот, как могло бы быть, как... нет сослагательного наклонения. Там. Мать виновата, понимаете? Я про другое, я про то, что как сделать технически невозможными такие вещи. И вот здесь у меня много вопросов по поводу именно технического обеспечения техники, огромной, тяжелой, неповоротливой, работающей в жилых зонах. У нас есть все технические возможности оборудовать ее таким образом, чтобы подобные трагедии технически были невозможны. Но мы этого не делаем. Но сотни миллионов рублей у нас висят на столбах в виде камер наблюдения и фиксации скорости. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, Вячеслав. Да. Смотрите, вот вы говорите, посигналить, да. Вот у меня много случаев было таких, что вот, едешь по полосе, да, угу. Начинает перестраиваться. Угу. Там видно, что вот машина едет. Угу. Начинаешь сигналить. Вот у меня был случай, ехал от Киевки, да.
Неважно, понятно. Ехали.
Калужки, и... да. Ага. Вот. И, грубо говоря, там женщина за рулем была. Я вижу, что вот она в зеркало смотрит, я ее вижу. Но она все равно, я ее сигналю, то, что да. Вот ты на меня перестраиваешься. Mm-hmm. И она все равно дальше продолжает перестраиваться.
Да. Она считает, что она права, у нее же поворотник включен. Я же поворотник включил, а ты что, не видишь? Сейчас я не об этом скорее. Давайте сейчас сосредоточимся на важном. Как сделать технически невозможными подобные вещи? Я сказал с самого начала, да, что самое распространенное, на мой взгляд, один из самых распространенных видов ДТП в городе. В любом городе. Это мелкие неприятности, связанные с отвлечением внимания по разным причинам и приезду во впереди идущий автомобиль. Пук, ударил в него. Просто вмятинка на бампере. Зачастую вообще никаких следов не остается, потому что скорости минимальные. И здесь тоже скорость была минимальная. 3 километра в час. Он просто, вытягивался на дорогу. Вот. Как я был рад, когда мне впервые достался автомобиль, это был Volvo, который умел сигнализировать о том, что впереди препятствие. Сначала сигнализировать, а потом и тормозить. Он сначала делал... пищит, и если я не принимаю никаких действий, он останавливается, сам начинает замедляться. Я думаю, офигеть! Вот это одна из самых полезных вещей, которая должна быть в автомобилях во всех гражданских, потому что она напрочь снимает вероятность вот этих самых распространенных ДТП в городе. Самых распространенных. А если мы проследим причинно-следственную связь, масса ДТП, масса пробок, правильно? Масса пробок, общее движение в городе замедляется. И вот это вот все. Сейчас мы видим, что помимо этого есть еще одна причина, почему этим, этими системами должны быть оборудованы, должна быть оборудована коммунальная техника. Потому что это вопрос жизни. Это вопрос детской жизни. Я спрашиваю, все эти системы, они дороже детской жизни? Ну вот оборудовать коммунальную технику, ну хотя бы ту, что работает в жилой зоне, вот эти мусоровозы огромные. То есть это сочетание несочетаемого. Мы впихиваем невпихуемое, правильно? Не, ну, невпихиваемое, извините. Мы в эти огромную технику пытаемся внедрить в узенькие дворы, где много людей, где дети на самокатах, где вот это все. Это же не первый случай, правильно? Правильно, не первый. А система техническая уже существует. Она существует уже. Система радаров, построенная на радарах, на лидарах, на видеокамерах. Она есть. Ею оборудуют автомобили. Больше того, впервые и гораздо раньше, чем эта система стала доступна легковым автомобилям, она появилась на грузовиках, на больших тягачах, тех же Volvo, Scania и всех остальных. Еще задолго до появления в гражданских легковых автомобилях. Вопрос. Вот этого... достаточно случая, чтобы мы, коммунальное хозяйство Москвы, там, мэрия Москвы и все остальное, задумались о том, что бесплатные парковки, в смысле платные, наоборот, очень сильно парковки, это, конечно, важно. Важно с точки зрения доходов города, там все остальное. Вот эти 300 или сколько там парконов, которые дико дорогие комплексы фиксации неоплаченной парковки, это важно. Сотни и тысячи камер тоже дорогостоящих, которые миллионы стоят, камер, висящих на столбах, которые снова приносят деньги в бюджет. Это важно. Это, конечно, важно. Но, безусловно, это важно. Ну, что, мы тогда не смогли бы клумбы огромные высаживать цветов. Даже, знаете, сколько стоят клумбы цветов, которые вы видите? Красота это все. А фонтаны. А вот это вот все приведение города в красоту. А зарядить, ну это же где, это денег стоит, а где деньги? Ну вот парковки, там все эти штрафы, все. Ну это же все, ну как бы общий бюджет. Это все, конечно, важно. А жизни детишков, это важно, вопрос? При том, что есть, и нам не надо изобретать велосипед, он существует. Нужно просто оборудовать этими системами часть коммунальной техники. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Я думаю, что... вот этот трагический случай, он не первый и, я думаю, не последний.
Ну, конечно, не первый, ну, естественно.
Он спишется просто на статистику.
Единственное, что сейчас мне скажут, знаете чего, а что Истра — это не Москва, и даже если мы в Москве все оборудуем, а в Истре...
Оборудовать это никто ничего не будет, потому что это не будет приносить им никакого дохода, к сожалению. Да? Вот у нас мы будем стоять на каждом светофоре.
Нет, подожди, детские сады мы строим.
Мы... очень их мало
строим. Нет, но мы строим их, мы их строим. Они доход приносят какой-то. Да, они всего лишь воспитывают наших детишек, из которых потом получатся солдаты, врачи, преподаватели, чиновники, поэты, бизнесмены, композиторы. Мы просто выращиваем свое будущее в детских садах, правильно? Так, ну, а это доходу не приносит вообще никакого. Ну, так, а если вот здесь у тебя детский сад, а вот здесь у тебя мусоровоз? Вот у меня во дворе... Мусоровоз проезжает прямо перед воротами въезда в детский сад. Вот прямо вот, ну, дорога так проходит. Потом, что он делает? Он проезжает, ворота эти выходят, охранник открывает, и он сдает задом, заезжает в детский сад, потому что, ну, в детском саду тоже есть отходы жизнедеятельности. Бумажечки всякие там, ну, мусор, ну, все вот это. И контейнеры с мусором стоят в детском саду. И он прямо по территории детского сада задом едет. Может, у него что-то там есть, там камера какая-то, еще что-то. Но они въезжают прямо на территорию детского сада, на клумбу с цветами жизни. Они въезжают на клумбу с цветами жизни. Это не важно? Предупредить возможность, технически предупредить возможность трагедии. Не рассчитывать на людей, а технически сделать невозможным наезд. И самое то, что меня больше всего убивает, то, что сегодня это уже можно сделать. Но это кажется нам дорого, наверное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро.
Доброе.
Олег на связи. У меня вот этой зимой был такой случай. Еду по двору на микроавтобусе Ford Transit. С двух сторон припаркована машина. Снег, конечно, успели прибрать. Но еду на первый потихоньку, чих-пых-чих-пых. Смотрю, с моего левое зеркало идет за мной мужчина и двое детей, держат их за руках. Смотрю, впереди такой поворот такой. Я говорю, там не проеду. Смотрю в зеркало, их нет уже. Ага, значит, они пошли, я головой туда-сюда, их не вижу. Значит, пошли во двор. Включаю задний ход. Естественно, у меня там остекление есть, но, грубо говоря, он был невысокого роста мужчина. То, что я в стекло смотрю, то я их там не вижу. Начинаю сдавать назад. И такой стук такой в дверь. Я думал, все. Я выхожу, он на меня диким матом туда-сюда. А сам смотрю, он подошел к этой машине. Он шел, и с правой стороны у него припаркованная машина. Он подошел к своей машине. Я говорю, слушай, ты водитель, да. Вот ты шел за мной, я тебя в зеркало видел. Ты вдруг, смотрю, тебя нет уже. Я думаю, ты ушел во двор туда-сюда. Ты сам себе, что ты шел за мной, то есть не по тропинке по моей колее, чтобы я тебя видел в зеркало, а ты идешь за микроавтобусом, тебя вообще не видно. Я мог вас задавить на раз-два и все.
Да. Идет, думает мысли какие-то свои. Думает, тут сейчас картошечки надо пожарить, лисички там сейчас отварить. Это самое, чтобы сопливыми не были, надо отварить лисички немножко. Там промыть их, лучка, значит, нарез, картофанчика, а пузыречки-то уже давно лежат. Ой, надо не забыть из морозилочки достать пузыречек, а то же замерзнет. Надо пузыречек достать, а со слезой... О, как слеза течет по нему, она такая прям течет. Прям как в юности, когда у бабки был в деревне. Да, деревня, петухи поют, вот это все, речушка, и все... Утка полетела какая-то, все, красота. Вот он идет и думает всякие мысли свои человеческие, пешеходные. Конечно, он не думает о вас.
Моторы.
Не, конечно, родители должны смотреть за своими детьми. Это не обсуждается. Я даже вот степень ответственности родителей здесь не обсуждаю, потому что, конечно, так должно быть. Но это прям вот априори, по умолчанию понятно. Но, к сожалению, не всегда у нас будет. Если вы вспомните своих детей, вот они у вас всегда 100% под вашим контролем. Вот все время они, все время 100%. Андрей говорит, да. Дома? Все время 100%. Он всегда в поле зрения вашем. Дома. Он не может забраться на стол и головой рухнуть вниз, не может. То есть вы не ходите в туалет, Андрей. Вы не пипи-кака, вот это все. А когда вы пипи-кака, а ваш трехлетний ребенок забрался на кресло, а потом на стол, а потом на комод и оттуда головой вниз. И потом я такой появляюсь и говорю, ну что ж ты, родитель, надо же было смотреть за ребенком. Надо же было смотреть, привязать его надо было куда-нибудь, ручки, ножки связать ему, чтобы он без этого самого, без тебя не забрался куда-то. А потом он забрался туда, а окно научился открывать. Потому что дети повторяют все за родителями. Он видит, вы каждый раз окно открываете. И он думает, я хочу быть как папка, взрослым хочу. Вот он открывает окно, и я открою. И на подоконник забрался и открыл окно. А там сетка москитная. А он же не знает, что она на соплях. И он такой, о, сеточка, тум-тум-тум, по ней постучать. И с пятого этажа сеточкой выпал. Сколько детей у нас гибнет от москитной сетки? Дома, Андрей, дома. Не на улице без родителей остались. А родители дома. Родители, может быть, в соседнюю комнату вышел просто за игрушкой. Он говорит, пап, принеси игрушку. А сам вот здесь в окно. Сколько детей гибнет вот так вот, выпадая с москитными сетками из окон. Поэтому... Так должно быть, конечно, но, к сожалению, не получается 100% и 100% вот это все. Да, извините, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, меня зовут Виктор. Я вчера смотрел картину, конечно, но, понимаете, как бы с позиции профессионала я могу сказать, что они шли в такой зоне, там, где зеркало вообще не
прохладно. Не видно, не видно.
Два таких клопа, понимаете, они такие двигаются, и вообще не ясно. Ну ладно, это как бы вот такая ситуация, человек как бы водитель все равно должен как бы это посмотреть. А насчет воспитания и всего остального, могу сказать, я с сыном, ему уже было, на минуточку лет за 20. И переходя через дорогу со своими детьми, я всегда вытягивал руку, как бы, просто по умолчанию, да. И они сразу брали меня за руку. И вот ситуация такая, сыну уже лет за 20, мы с ним переходим дорогу, я вытягиваю руку, он по умолчанию берет, я ну, пап! И я понимаю, что это уже на... инстинкт, понимаете?
Ну, это же он для себя уже взрослый, а для вас же все равно детеныш. И всегда будет детеныш.
Да, но это все равно, и он протянул руку. Вот
да,
это все.
Да, же, на уровне инстинкта.
Я же знаю, где видно, где не видно.
Ну, я согласен. Спасибо вам большое, абсолютно согласен. В общем, ребят, давайте, ну, насколько это возможно, проявлять бдительность и внимание. И самое, конечно... Вот у судьбы какая-то своя черная ирония. И самое, ну не самое, безусловно, но один из таких моментов, то, что это 1 сентября произошло. 1 сентября, в День знаний, когда детишки в школу, когда ГИБДД за недели до этого начинает писать: водители, внимательно, дети вернулись все от бабушек, от дедушек, из деревень, из отелей турецких, египетских. Они... расслаблены, они забыли, что такое большой город. Они дети. Давайте начнем с того, что они просто дети. И степень опасности жизни в городе им неведома пока что. Давайте будем бдительными. Смотрите внимательно, все вот это вот. И вот это вот все. Поэтому еще раз бдительность, внимательность, ну и так дальше. Мне вот 44, и я маме руку даю на пешеходном переходе. Руслан Тепиш. Ну, вы уже, наверное, ну, не столько мама за вами, сколько вы за мамой, правильно, прислеживаете. Шурин при аналогичных обстоятельствах переехал бабулька, или его переехала бабулька при трогании со светофора. Ну, ладно, в смысле, ну, можно бесконечно обсуждать. Давайте пойдем... Чего, дальше пойдем, что ли? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Я бы вообще за то был бы, чтобы больше работали с пешеходами. Угу. Если будет работа, все-таки и родители тогда будут детей своих сильнее обучать. Я понимаю, что 3-5-летнего не обучишь.
Ну да.
У них там мысли летают там в разные стороны. Но
хотя бы 13-летних.
Будет тенденция. Ну да. Тенденция будет, что за это доказывают. За неправильное поведение пешехода наказывают. Это хотя бы будет общественное мнение такое, и все будут это знать. И думать об этом. Потому что иногда пешеходы абсолютно не думают о том, что они абсолютно сделаны из мяса, ну, да, из костей.
Ну, нет, они, спасибо большое. Ну, естественно, я же говорю, они думают всякое свое. Как и мы за рулем, когда едем. Но вот сейчас вы едете... Ну, вот сколько вы проехали там сейчас? Вот по М4 вы, я вижу, едете по Симферопольке. А еще я вижу на энтузиастов. Вот вы прямо сейчас на шоссе энтузиастов, правильно? Ну, а вы думаете, откуда я знаю? Да я же вижу все. Вот вы едете и проанализируете ваши мысли за последние 10 минут. Вот этот мыслительный ряд, мыслеряд ваш проанализируйте. Сколько там было связано с процессом управления автомобилем? Именно с механикой процесса управления. Повороты, перестроение... нажатие на педали, вот в зеркало. У меня все закрыто, Фомина, что ты? Ну, почти что. Там маленькая это, отверстие, щель маленькая в окне. О, пришла, мерзнет. Вот сколько за последние 10 минут вы были сосредоточены непосредственно на процессе управления автомобилем? Я вам скажу, нисколько. Вообще нисколько. Ну и не надо сейчас кривиться, говорить, да не, я же бдил. Вы бдили, конечно, и поворотники, я не говорю, что вы не включали поворотники, и в зеркала вы смотрели, и все остальное. Но голова ваша, мыслительный ваш орган, был занят совершенно другим. А то все то, что вы делали на в автоматическом режиме, в режиме автомата. Вы это делали так, как вы это делаете каждый день. Каждый день, каждый день. Это вы не задумываетесь об этом. Вы все правильно делаете. До наступления критической ситуации, когда она вдруг что-то произойдет, такое, что не происходит каждый день. И здесь окажется, что вы были к этому не готовы, хотя в процесс управления были погружены, но на автомате. А думали что-то свое. Так у пешеходов ровно так же.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице, и это точно. Доброе утро, дамы и господа, заводите свои моторы. Засбоило зажигание. Пятница, 2 сентября, на календаре дико холодно, на улице утепляйтесь. Можете даже перебрать немножечко с утеплением. Здесь сегодня утепления, как и безопасности, много не будет. Вот как вот утеплились, а потом сверху еще жакеточку пуховую. А если она уже была, то сверху еще какой-нибудь кардиганчик, там вот это все. Потому что плюс 4 сейчас было. Ну, правда, серьезно говорю. Ощущалось, как плюс 4. До сих пор плюс 8. То есть фактическое не изменилось, ощущения изменились. Теперь ощущается, как плюс 5. Днем с 10 утра уже начнутся осадки, а днем максимально же будет 13. Зато завтра и послезавтра 16, погреемся. А вся следующая неделя будет вот такая. 12, 13, 13, 13, 15, 17, 16. Вот это следующая неделя. А сегодня у нас ветер при всем при этом западный. Это к нам с запада такое принесло. Свежесть. Влажность 67. Давление чуть пониженное, но это и так видно. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс низкий. День короткий, но укорачивается. 5.35 восход, 19.23 закат, 13.48 продолжительность светового дня. Вот такая вам, пожалуйста, геометеосводка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе. Давайте. Давайте.
Значит, пробень от Бесединского моста.
Фига себе, дачи, да? У вас поводы для позитива.
Да, но на социальных сетях, так как я житель города Дзержинского, да. Второго, с сегодняшнего числа должны открыть дорогу, вот этот мост на Верхней Поля, там,
Белодачинского-Егорьевского
шоссе.
Класс.
Ну, не знаю.
Класс. Вот. Подождите, это вот где...
Такая информация прошла, я думаю, будет полегче.
У вас там три кольца на выезде из Дзержинского. Три кольца.
Ну, вот.
Кольца всевластия. Если... И здесь уже так прям мрачно все, так стоит все прям черненькое.
Ну, это да. Вот, ну, как бы вот вчера мне прислали, подписанный Дзержинский, все со второго по, ну, какое-то там шестое число должны открыть этот мост. Я думаю, что съезды, наверное, не откроют, а вот именно прямое это сообщение в Егорьевск, в Верхней Поле, должны открыть. Я думаю, что, ну, будет хоть чуть-чуть полегче, это уже совсем тяжко.
Ну, давайте, давайте потом расскажете, как там все прошло у вас, ладно? Все хорошо, держитесь, значит, раз уж такая свадьба, про движение немного поговорим. Здесь до Котельников пробка уже от Нижегородки, внутренний МКАД. И там внутри этой пробки в районе Волгоградочки левый ряд, средний ряд, ДТП. А по Волгоградочке перед МКАД, прямо в Люберцах, тоже ДТП. Средний ряд, правый ряд. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Ром, привет,
да.
Алексей Рестория.
Алексей, приветствую, доброе.
Привет, да, вот... Слушай, давно мы с тобой, да, не общались. Стал я в прошлом году обладателем двух маленьких машинок. Одна из них Toyota IQ, вторая Kia Car. К сожалению, ничего это не продается официально. Но это самые идеальные машинки для города. И я думаю, если наши как-то умудрятся, ну, подумать в этом направлении, то, ну, они дешевле же в производстве-то.
Ну, да.
В конце концов, движки меньше, металла меньше.
Не, но... они идеальны для города, но только при одном единственном условии, что все остальные тоже будут ездить на таких же. Потому что когда вокруг тебя КАМАЗы, эти, крузаки и все остальное, а ты на вот этой козявке...
Ну, как-то да нет, оно... но он размером-то с крузак, это же такой микроавтобус. Он, в принципе, он, ну, размер-то у него не маленький.
Да нет, я имею в виду про, ну, вообще про городские автомобильчики маленькие. Он размер, у него размер, он может быть не маленький, но все равно он какой-то скворечник. Создает ощущение скворечника такого.
Ну, скворечник с турбиной.
Не, это понятно. Спасибо, давай, держись там хорошего этого всего. Я про то, что, ну, ощущение безопасности, как бы. Третье транспортное кольцо, дорожные работы, которые вчера стартовали, сегодня показывают вам Кузькину мать и на внешней, и на внутренней стороне, в районе шоссе энтузиастов. Лефортовский тоннель, внутренняя сторона, уже стоите прямо вот от Яузы. Над вами я... А над нами... Кто там пел? Километры воды... Ну, здесь не километры воды. Здесь вот, Лефортовский тоннель. Над вами Яуза. Впереди пробка. Потом снова пробка. И снова пробка. И весь тоннель вы стоите в пробке. И у шоссе энтузиастов только заканчивается эта пробка, потому что дорожные работы, средний ряд. Если просто асфальт, то ничего. А если швы эстакадные, то это все. Ребятки, ищите пути объезда на ближайшие полгода. Потому что быстро... У нас еще не умеет этого делать. Шоссе энтузиастов перед авиамоторной тоже пробка от Буденного стоите. Еще на Дмитровке, Тимирязевская, Дмитровская, между Тимирязевской и Дмитровской, дорожно-транспортная. Это куда? Ну, в центр, естественно. А куда же еще? Конечно, в центр. И граждане прибывающие, хочу попросить вас наконец начать пилотировать. Да, Балашиха, ДТП на энтузиастов по направлению в Москву. Еще внутренний МКАД между Липецкой и Варшавкой стоит. Но как ему не стоять? Там три дорожных работы, зоны дорожных работ. В Щербинке по направлению в Москву тоже ДТП. И еще ДТП только что у меня было нарисовано на Каширке. Это где? Это перед Домодедовской. По направлению к метро Домодедовская, не доезжая буквально там 300 метров. Тоже дорожно-транспортные подробности. Левый ряд, средний ряд. Вот так все устроено. Как-то на два ряда сегодня. На два ряда вы как-то сегодня все время бьетесь. Я это к чему? Я это к тому, что, господа прибывающие, не забывайте открывать глаза. Ну, иногда визуальная информация, которую вы получаете через ветровое стекло вашего автомобиля, имеет значение. Имеет значение. Потому что вчера, прям как в этой шутке, инструктор поздравляет девушку, которая пытается соискать себе водительское. Я говорю: поздравляю вас, мил моя. Сегодня вы в первый раз совершили обгон с открытыми глазами. Так и этот. Ну да, дорожные работы, зона ведется там в одном из мест. Но пластиковыми отбойниками четко нарисовано, какая полоса куда едет, и стоит еще к тому же знак «кирпич», и что туда нельзя, и несколько кирпичей, и указание светоотражателями, куда нужно повернуть, и нет, девчоночка на «Селтосе», на этом, на каком-то, умудрилась так ехать, и еще и мигать фарами, чтобы ее пропускали, она прям под кирпич решила поехать прямо по, ну, нам навстречку и расталкивать всех. И на пороге прямо уже того, как она совершила непоправимое, остановилась и стоит, чешет что-то затылок. При том, что миллиард знаков пин-пин-пин-пин показывает, куда надо ехать. А все почему? А все потому, что она совершала вот эти все маневры, вероятно. Во-первых, думая что-то свое, а во-вторых, закрытыми глазами, вероятно. Потому что если посмотреть на знаки и указатели, то все очевиднейшим образом становится понятно. Ровно как и то, что у нас планируется дальше. Константин USA, Нью-Мексико здесь с нами. Доброе утро. Это очень круто, что после большой паузы вы уже здесь. Максим Сидякин. Это не помехи, это пилюля утренняя. Это не белый шум. Доброе утро, Дима Хамовники. Приветствую, Владимир Горыныч. Здесь папа Лера, человек без ника. Максим Сидякин, еще раз лемур. Дмитрий, молодой дедулька. Дэн Павлов, Киберенок, Ирис Дори.ру. Доброе утро, Антон. Здравствуйте, Верунчик. Вадим и Инга здесь, просто Андрей и просто мастер Николай. Доброе утро, Дис Денис, Руслан Т, Николай Любер и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот, Элис Матищи, доброе утро. Мегасол здесь тоже, все лучше, все, ну почти что все. Ну на самом деле не все, ну честно говоря, далеко не все еще здесь, но будут здесь. Говорит МСК-бот. Заходите здесь, я читаю вас. Shut the doors and play, Вот это, конечно, дикая ситуация. У меня пару раз тоже так было. Владимир Горыныч пишет: уходил на сутки, было плюс 30. Сейчас домой возвращаюсь в шортах и футболке. Но вы там держитесь. Делайте активные движения руками, ногами, мозгами. Вот это вот все.
Моторы.
Жесть. И главное же, окружающие же смотрят на тебя, как на идиота, думают: вот кретин. Никому же не расскажешь, что тогда еще лето было, когда отчаливал из дома. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. А может, немножко рубрики достало, чуть-чуть капельку.
Ну, а что там вас достало? Расскажите, сейчас починим.
Внутренняя сторона МКАД между Ярославкой и Щелчком.
Так.
Во втором ряду слева газели какой-то микроавтобус, тошнят 70 километров. Угу. Абсолютно пустой дороги, даже не пытаются перестроиться в какую-то другую полосу, да,
стало? Mm-hmm. Mm-hmm. Отползти бы, ну, а мы быстрее не можем, так и нечего тогда держаться этих полос. Согласен с вами. Все, мытищинцы очень ждут открытия маленькой, но очень нужной дороги. Разворот на улице Мира возле эстакады, выезд с Ярославского шоссе. Верунчик, мы тоже все ждем. Почему? Потому что вам будет хорошо. А когда вам будет хорошо, то и всем близлежащим будет хорошо. А когда им будет хорошо, то они будут хорошими за рулем. И хорошесть распространится на всех. И тогда и мне будет хорошо. В общем, да. Начал шевелить мозгами и согрелся, говорит молодой дедулька. Естественно, о чем вы говорите. Вы знаете, что мозг наш потребляет максимальное количество энергии. Гораздо больше, чем все остальное делать. Он потребляет столько. Он же ведь мозг. Поэтому, когда шевелишь мозгами, реально согреваешься. В Госдуме еще только внесли на рассмотрение законопроект о разрешении тонировки. А по Дубровке уже едет машина СКР с номером тонированная вокруг. Не, ну и можно, извините. У них там государственные тайны, расследования, что там еще, интриги. И вот это все, поэтому вы сами потом не рады будете, если будете видеть, что там у них внутри. Вы захотите это развидеть, но никогда не сможете это развидеть. Поэтому, наоборот, они не себя от вас защищают тонировкой. Они вас защищают тонировкой от того, что у них там внутри. Доброе утро. Да, слушаю.
О, Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
Владислав.
Да, Владислав, приветствую.
Вот хочу рассказать, что у нас тут творится около садовода, там же эстакаду делают.
Коллапс у вас там.
И вечером, когда едешь по внутреннему кольцу, угу, и съезжаешь в область, угу, вот где мега, угу, вот на этой широкой трассе, которая не открыта,
угу,
машин 20, а то и 30 стоит. Таких вот типа Пола, Солярисов, угу, белого света.
Угу.
Куча товарищей из южных регионов. И вот они там что-то тусуются.
То есть у них там у них парковка там какая-то у них там.
Вот
я правильно понимаю?
Что?
У них парковка там какая-то, они организовали себе.
Ну это, да, они там паркуются по каким-то своим личным делам. Но там вообще-то идет ремонт рядом. Там никакой парковки разрешенной нету.
А фактически мешают они, ну, создают помехи, или просто...
вообще мешают, потому что мы съезжаем с внутреннего кольца, а они там задом начинают давать что-то разворачиваться, там, корячиться.
А вот сообщали куда-нибудь, кроме...
Да я вот хотел, кстати, Москва, спросить, а куда можно сообщить?
Я думаю, что проще всего в полицию, 112, прям, в полицию.
А, да?
Ну, конечно. Ну, потому что в ЦОДД начнут вам говорить на 3210, там будет Юля, которая вам скажет, что у меня нет информации по этому поводу, потому что она сидит в Рязани, и она не знает вообще, что это, и она скажет, а что это за место такое, и все, вот. А я бы в полицию, потому что, ну, как бы это же напрямую связано с их этим... с их родом деятельности.
Ясно.
Туда. Ну, как бы, если есть желание навести порядок, то я бы наводил этот порядок вот через вот эту службу. Вы знаете, что сегодня же еще праздник профессиональный. Профессиональный праздник у людей, которые, ну, в общем, я не знаю, как вы к ним относитесь. Им можете относиться как угодно, но их социальная их роль, безусловно, очень важна.
Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега.
Не, фигня, извините, это плохая штука. Сейчас я хочу просто Во, вот это гитарная, просто обычная.
Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки.
Структурное подразделение в составе МВД РФ, задачами которого является предупреждение, пресечение, распитие на детской площадке, где... Вот она.
Тогда в нас было 700 нарыло.
Всякие хулиганства.
Третьего насильно затащили.
Битвы. Ну,
тут промашка. Тут, конечно, переборщик.
Распитие спиртных в публичных местах.
А штучки товарищу разбили. Да кто портвейном усугубил?
Входит в состав Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Особое место в работе патрульно-постовой службы занимает профилактика правонарушений, в частности, удаление с улиц и других общественных мест граждан, нарушающих общественный порядок.
Если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега.
Датой образования патрульно-постовой службы принято считать 2 сентября 1923 года. В следующем году ППС 100 лет. Ребятушки, 100 лет в обед уже в следующем. День выбран не случайно. Именно тогда объявлена инструкция постовому милиционеру, в которой изложены общие положения о постовой службе. А мы сейчас тоже милицейский, но уже не инструкцию, а протокол с вами изучаем.
От осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Химки, а мне аж вон в Медведки. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага.
Ну,
спи, Серега.
Да. Патрульно-постовая служба, 99 лет, а все молодая.
Моторы.
Да. А, что за тачка? Фига себе. Не, она пусть пилит. А еще сегодня профессиональный праздник у... День Российской Гвардии здесь. Но, я не знаю, Росгвардия — это то, что гвардия? Потому что на самом деле в данном случае гвардия имеется в виду в самом широком историческом смысле. Как гвардия. И я вот думаю, ведь это же тогда получается, что... Где эта Российская Гвардия? Вот, 22 декабря 2000 года, в целях возрождения, развития. Вот это Росгвардия, указом президента. А на самом деле 300 лет Российской Гвардии. И если вспомнить, то Российская Гвардия в истории державы, в истории империи сыграла колоссальную роль. Потому что гвардия была всегда тем самым парламентом, извините меня, таким, где были рослые люди, все это, тем самым парламентом, который приводила императоров, императриц к власти в России довольно, довольно часто. Ну, потому что они, как я уже сказал, рослые, организованные и вооруженные, и дисциплинированные, и вот это вот все. И поэтому сегодня тоже нужно и гвардейцев, конечно. Но ППС, мне кажется, куда ближе к людям. Поэтому вас, товарищи, с днем, с профессиональным праздником. А в следующем году, ох, закатим мы с вами вечеруху. Ну, правда, не в публичном месте, не в скверу, где детские грибочки, где-нибудь в другом. Доброе утро. Так, сегодня же еще 2 сентября. Что там с кострами рябин? К сожалению, Михаил Захарович так все рассчитал, что на субботу выпадает. Поэтому не спешите, Дэн Павлов. Я думаю, что мы еще сможем заглянуть с вами в эту историю 2 сентября, а вот завтра. Это да. Все, я хочу автомобилизации какой-нибудь. Можно автомобилизации? У российских автовладельцев могут отобрать гаражи. Раз тема. И потом вы совершенно справедливо замечаете, что вчера мы наживили на живульку тему просто невероятной глобальности. И она связана с нами вообще, в принципе, со всеми. Потому что у нас, оказывается, может так случиться, что... Сейчас, секундочку, где она это у нас? Что через какое-то время вообще исчезнут автомобили. Ну, в смысле, так говорят, что как будто бы если так все пойдет дальше, то через какие-нибудь 7 лет общественный транспорт станет нашим всем, или, может быть, пешеходизация произойдет, ну, глобальная, вообще глобальная. А мы все лишимся автомобилей частных, персональных. Потому что... Сейчас, а где же эта новость, елки? Я же нашел ее, и теперь... Не могу найти. В Казахстане 19-23 года не то. Новые правила обучения в школах. Отобрать гаражи. Увеличил АвтоВАЗ. Самый большой. Извините. Я пока что не вижу. Но сейчас я найду ее. Найду. А вам пока прекрасная ликая Евгения. Ты знаешь, что электрический Polestar 6 раскупили за неделю?
А что это?
Электрический пол стар, как звезда на полу. Пол?
Я так и думала. Звезда пола.
Звезда пола, да. Это такой родстер электрический от Volvo. Ну, Polestar это Volvo, как бы. Но прикольно то, что он в 26-м году выйдет.
А вы уже купили?
А его уже весь купили. Весь.
А как же мы?
Я думаю, что бы мы с тобой сделали на месте Volvo? Ну, конечно же, мы не стали бы его производить, раз уже его весь купили.
Абсолютно бессмысленная задача.
Просто, ты говоришь, парни, ну вы уже купили, что мы теперь будем тратить кучу денег на то, чтобы его производить? Воу, это моей инициативе аплодисменты. Аплодисменты, нет, конечно, это аплодисменты.
Сам себя не похвалишь?
Да, естественно, это аплодисменты Евгении, потому что она сейчас такое вам выдаст.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Здравствуйте, это очень классно, что вы здесь. Замечательно. Видеоверсию этой программы, ну, в смысле, не версию, а прям видеочасть этой программы, визуализированную часть этой программы, можете смотреть в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Все латиницей, все слитно. И, по-моему, капслоком даже. Но так, во всяком случае, у меня здесь на шпаргалке на нашей написано. Видите? Радио говорит МСК. Вот сюда вы заходите, чтобы смотреть, слушать и читать. А если чтобы я прочитал, тогда говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение. А слушаю вас я всегда по телефону. 7373-948. Доброе утро, кстати говоря, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Роман Александр, переводчик.
Приветствую, Александр.
По поводу МКАДа звонил радиослушатель. Угу. По поводу того, что пробка на белую дачу, когда поворачиваешь.
Да, да.
С внешней стороны проблематично съехать. Публика эта занимается незаконным извозом. Вся ихняя братья, которые идет с садовода, усаживается в эти машины.
То есть они там удобненько, они решили, что ну а что нам далеко ходить, если можно вот здесь стоять и это все.
Да, причем, что интересно, я звонил в ЦУДД, минут 5 объяснял, меня отправили к строителям. Значит, на виадуге, если по-питерски говорить,
да.
Это одна секция отбойника. И эта бригада прямо через стройку залезает под 90 градусов. На виадук, естественно, МКАД весь встает. Там далее одностороннее движение. Они ездят прям и передом, и задом, и извиняюсь, боком. И все встает. Внешнего МКАДа в область уйти невозможно. Вот и все как просто. И никому это не нужно абсолютно.
Принято.
Решить эту проблему.
Понял. Нет, нет, я думаю, спасибо вам большое. Я думаю, что нужно, потому что вот Михаил Сергеевич пишет, я помню даже, как Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, даже как-то звонил по этому поводу, и вот что он пишет. В 112 надо звонить, имеется в виду в полицию. Я также разобрался с парковкой маршруток левых у метро Кузьминки, которые занимали правый ряд и создавали пробки. Раз пять позвонил и решили. Принципиально прям позвонил. Вот в смысле, принципиально раз пять. Поэтому, если вы создадите некую массовость сейчас в обращениях, вот вы позвоните в полицию. В ЦОДД не надо, потому что ЦОДД, там все время нет информации по этому поводу. Ну, то есть, даже если это их зона ответственности, то девушка Юля, ну, в смысле, девушка, находящаяся в должности Юля, потому что я думаю, что Юля — это должность, находящаяся в должности Юли, она всегда говорит, я сейчас уточню, уходит на 3 минуты, а ты пока слушаешь, потом она возвращается и говорит, вы знаете, у нас нет информации по этому поводу. Ну, ее нет, все, нет ее. И ты думаешь, ну, окей, а что у вас есть? Она говорит, ну, я могу вам сказать число сегодняшнее, 2 сентября сегодня. Я говорю, спасибо большое, Юля. Вот, и поэтому лучше сразу в полицию. Помните этот анекдот времен президента Медведева, когда кто-то недовольный говорит, я напишу президенту, а ему говорят, да чё ты уж, пиши сразу премьеру лучше. Чё ты, вот это. Так и вы. Чё вы, ЦОДД, организация дорожного движения, центр, тоже движение. Поврывать бы им это, органы движения. Ничего они не организация движения. Организация движения — это всегда полиция. Ну, ребята занимаются решением реальных вопросов здесь, на земле. И там на садоводе тоже решат. Так что давайте, создайте массовость обращений, и будет вам счастье. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Виктор.
Да, слушаю, здравствуйте.
Маленький негативчик.
Давайте.
Я давно живу в Строгино, и у нас проблема уже год. Год переделывают рельсы, но самое удивительное то, что два круга трамвайных, и уже год вагоновожатые выходят из вагончика и ломиками переводят стрелки.
Да, а так вот в моем детстве тоже делали эти...
Ну, в моем детстве в советское время автоматически уже стрелочки были.
Ну...
Вот, и постоянно у нас в Строгино из-за этого в час пик бывают пробочки.
Ну...
Вот такая маленькая проблема.
Ладно, спасибо. Ладно, спасибо вам, держитесь. А я помню, они выходили, и у них ломик, он же прямо специальная была такая трубка, она выходила, и в эту трубку... Сейчас. В эту трубку она вставляла лом, а потом оттуда забирала. То есть при желании можно было утянуть его и сдать на метро. Но никто об этом не думал. Мне хорошее сообщение пришло такое. Там, так они там, Руслан Т. пишут, на вот этой строящейся эстакаде они там уже арбузами стали торговать. Они там сейчас, эти торговые ряды появятся. И я вспомнил это потрясающее место. И вы тоже, конечно, вспомните это потрясающее место. Вот сейчас, секундочку. Это Флоренция. Я дурак был в тот момент, когда мы были во Флоренции с одним из автомобильных брендов. Побежал дурак ждать, что Том Хэнкс сейчас выйдет. Том Хэнкс где-то по улице. Ну, вы знаете, такой старпер, американский актер. Актер-старпер. Ну, хорош, но талантливый Том Хэнкс. Потому что они тогда во Флоренции снимали флоренсийскую часть фильма по Дэну Брауну. Помните, он там Лэнгдона играет, Том Хэнкс. Вот. И Флоренция, все. И я за группой за этой бегал. Сейчас увижу Тома Хэнкса и крикну ему «Том!» А он мне крикнет в ответ «Ром!» И мы такие «О!» И он такой «О!» И мы такие «Вот». Вместо того, чтобы ходить и смотреть на достопримечательности, потрясающе. И я вам показываю этот мост во Флоренции. Что ждет эстакаду? Эстакаду у садовода. Вот что ждет эстакаду. То есть это мост, а на нем уже раз, два, три. В три этажа здание. Ну, просто весь застроен. Дома. То есть такой ряд домов. Это вот это там на садоводе такое будет. Придут однажды туда власти Москвы открывать новую эстакаду. А открывать-то и нечего. Нечего открывать, потому что эстакада уже давно не эстакада, а просто улица. Обычная жилая улица с торговыми рядами, вот со всем вот этим вот. Но мост нужно признать, конечно, дико красивый. Мост, конечно, дико. Понте-Векьо. Понте, я так понимаю, что это мост, правильно? Понте, как понтон. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, Москва. А мне это напомнило рассказ критика французского Анатоля Франца, который написал «Таис», когда там монах залез на башню заброшенного храма, и пока он там находился, несколько недель, месяцев, вокруг него успел уже вырасти город, торговые ряды, там уже целая достопримечательность стала.
А еще помните, был фильм такой грузинский, он состоял из короткометражек. Одна из них — это когда чуваки жарили грибы, и собака съела, они: давай собаке дадим, узнаем, отравится, нет. Она убежала. И они побежали следить за ней, а чувак съел все грибы, пока они бегали. Они прибежали, говорят, сдохла. И он такой, начинает все. А я такие, да машина сбила ее. Это самое, ну, в общем. И там одна из серий была про чувака, который побежал марафон, какой-то дико длинный марафон. И он пока бежал, возвращается, а уже жена рядом с ним бежит, коляска, уже ребенок рядом с ним тоже бежит, уже такой подрощенный. Вот это такая же история с садоводом будет, правильно? Да, спасибо.
Да, а как называется этот грузинский?
Слушайте, я не... Сейчас я вам найду его. Ребят, может, подскажете, как он назывался? Это была такая, такая сага, и там из короткометражек состояла... Я еще в детстве, в советском детстве я смотрел эту штуку, и вот эти две серии я очень запомнил. Одна про эту собаку с грибами, а вторая про... Сегодня же пятница, точно же! Точно же! Это же пятница, и мы можем даже про кино поговорить. В парфюмерии был такой мост, потом он рухнул. Видите? А в Флоренции стоит до сих пор. Как назывался этот фильм, где чувак бежал марафон? Ну, вы же все знаете, люди! Вы все знаете! Вы, что, вам сложно, что ли, сказать? Сейчас. Я сейчас узнаю. Так. Извините, пока бежал. Так, советский фильм с сборником. Вот, самые быстрые в мире, правильно он назывался? По-моему, да. Советский фильм, являющийся сборником коротких юмористических... Во, ну, пш, о чем говорите. Основан на анекдотах, связанных со свойствами и обычаями населяющих Грузию народностей. Там еще Толстый выиграл марафон. Класс. Самый быстрый. Самые быстрые в мире. Ну, спасибо большое. Все, уже можете не писать. Я уже сам все нашел. Почему? Потому что у меня есть интернет, и я не боюсь им пользоваться. И я умею им пользоваться. Самые быстрые в мире. Вот он. Класс. Это как раз вот про грибы. Но эти... Не те, а эти. Вот, помните эту историю? Ну что вы, это офигенная просто штука.
Ищ.
Вот он несет сковороду полную грибов. Там картошечка, наверное, есть все-таки. Хлеб.
Да, пахнет. А, грибы.
Грибы.
Да, грибы. Грибы. Пища богов.
Пища богов.
А ты уже ел?
Нет. Вот сперва сам и попробуй.
Первосамка.
Я рисковать не буду.
Не, помидорку всем.
Правильно. Что правильно?
Все-таки грибы. Все. Мало ли что.
Мало ли. И вот. Их семеро. Вы они всемером сидят в лесу. Слышите, лес, все вот это. И все вдруг смотрят. Собакин рядом. Овчаркин. Овчаркин сидит рядом. И они такие...
Генты, отнеси.
Вот этому, говорит, отнеси. Ну все, в общем, он несет миску. Собакин тут же, естественно, сжирает. Сжирает грибы.
За ней.
Следи.
Проследи, не подохнет ли.
Вот. И Собакин убежал. Вот он побежал. Видите, это звук собаки. Собачьих лап. Вообще озвучка в советском кино — это отдельная история. Как озвучили вот эти все создавали звуки. Никто же не писал тогда в натуре звуки. Все они создавались.
Кто будет, то и будет. Черт с ним.
Один побежал, остальные остались. Вот. И один... А, нет, они не все убежали, извините, черт. Это, видите, я давно смотрел его. шестеро остались, один убежал за собакой, а все начали есть. Тут драматизма еще больше, уровень драматизма зашкаливает. Все стали есть, вот, а тот чувак побежал, и все кушают. Ой, усы вот эти вот. Вот, вернулся седьмой.
Говорю, топором ударил.
Вернулся, они уже все съели, сидят, болтают. И вот он сидит.
Ну как, бикент и собачка, а?
Подохла собачка.
Вау, и все подрываются, и в кусты, и все побежали. Подохла собачка. Во. Но не все они съели, что-то осталось в сковороде. И он отламывает хлеб и начинает доедать из сковороды. И тут все доедает и все съел. А эти чуваки пьют воду, воду, умываются. Кто-то вот выползает, мертвый такой, все. А этот сидит, полный рот набил такой, живет. За живот держится, возвращается чувак. Ты че, говорит?
Ты что, Романов?
Ты че? И ты отравиться хочешь, и да? Ты?
Почему я должен отравиться?
Почему?
Собачка-то сдохла.
Да.
Да, ну и что? Его машиной задавила.
Пип-пири-пип-пип-пип-пип. Его машиной задавила. Собачка. Собачка сдохла. Это про грибы. Вот. А самые быстрые в мире... Вот. Это что-то было... Где это было? Нет, тут сидит чувак на... Нет, это другая сага. Короче, посмотрите, ладно? Я не буду сейчас вам искать про этот, про марафон, потому что... Ну, это долго. Самые быстрые в мире, называется... Это сборник такой... Видите, как было написано там, где я нашел? Сборник историй, основанных на анекдотах грузинских и народов, которые живут. Когда-то мы жили так, что вот это все было... Вот это все было нашей общей историей. И нашей общей культурой. И, черт возьми, так классно было. Нет? Не было? Было. Да было классно. И Кикабидзе когда-то был вообще этот. И Фрунзик Мкртчян вообще. Солнышко, как его звали. Солнце. И вот это все и так, конечно. Логистические терминалы Подмосковья хранят тысячи новых автомобилей, потому что там... Ну, хранят тысячи новых автомобилей, и пусть хранят. Я, ну, в смысле, это, на мой взгляд, это свинство, да, действительно, там много автомобилей сейчас стоит. Но у них какие-то свои есть задачи, которые они решают, я имею в виду представители компании. Поймите, они сами в непростой ситуации, компании эти. Они почему стоят там, эти автомобили? Потому что компании сейчас как начнут торговать новыми автомобилями, и как начнут вонять эти коллеги украинские, там, на Украине живущие. Вот вы не знаете, а я знаю про эту штуку. Потому что у автопроизводителей... Нет, не ждут они максимальной цены, Дэн Павлов. Это, ну, на самом деле, все не так просто, как кажется. У автопроизводителей... мало автопроизводителей мировых, которые... концентрирует свое внимание исключительно на российском рынке. Как правило, эти рынки глобально распространены. И очень часто, это я знаю историю из первых рук, от одного из руководителей, топ-менеджеров, представительства российского большой компании, которая также представлена на территории других стран. И у них зачастую бывают брифинги, общие такие, брифинги онлайн. Ну, Zoom, еще что-то, конференции общие, когда руководство там в той стране, где находится головной офис, все представительства во всех странах, и вот они сидят и трут что-то за жизнь там, за свое, стратегические планы намечают, обсуждают вот это все. И она мне говорит, эта девушка, она мне говорит, ты не представляешь, какая постоянно, ну, она ни слова, не вонь говорит, а вот какой постоянно негатив и сколько помоев льется от украинского представительства. Который открытым текстом. Как? Почему эти автомобили продаются в России? Почему до сих пор в России? Почему? И вот это вот все. Понимаете? А поскольку сейчас, ну, вы помните же вот это, мал клоп да вонюч, да? Поскольку сейчас общий тренд это, ну, как бы ползать на коленях перед украинской тематикой, Анна-Лена Бербок, вот эта, которую Лавров вчера не сказал, на самом деле она позавчера это сказала, но она сказала еще круче, не так, как Лавров это передал. Когда немецкий министр иностранных дел говорит, что мы будем помогать Украине и украинцам, даже несмотря на несогласие наших избирателей и наших граждан на это. То есть, когда министр иностранных дел говорит, плевать на наших людей, которые привели нас во власть, интересы которых для нас должны быть во главе всего, на наших людей. Плевать, но мы будем помогать Украине. Вот, когда это говорят. Ну, понятное дело, что руководство и офисы главные больших автопроизводителей не могут игнорировать вот эту вонь бесконечную. Поэтому когда сейчас начнутся новые продажи, это вон снова начнется, это значит поднимется вопрос, ага, вы приостановили там деятельность свою, вы приостановили там производство, да, вы там что-то приостановили. Ну, то есть лишний раз не хотят давать повод, потому что сейчас компании сидят тихонечко, тихонечко сидят, и как бы особо в информационное поле не выходят, но это является залогом того, что они во всяком случае еще здесь, офисы не закрыты, не распущены. И они тихонечко вот пересидеть вот этот критический момент, как бы, сейчас начать вести активную деятельность, торговую и все остальное. Это будет означать, что на одном из вот этих, на какой-нибудь конференции очередной, опять начнется вой, и они будут вынуждены принимать какие-то радикальные меры, головные офисы компаний в Японии, в Германии, там еще где-нибудь. И тогда совсем кранты. И тогда совсем кранты. И все, что останется от компании, это действительно автомобили, стоящие на парковке, и все. Так нам что нужно в стратегическом, отрезке времени, чтобы все-таки были перспективы продолжения их деятельности здесь, в России, возвращения в дилерские центры новых автомобилей? И чтобы сейчас нам, или чтобы сейчас нам продали несколько тысяч новых тачек, и на этом все. Все. И на этом все. Вот и подумайте об этом, ответьте себе на этот вопрос. Возникли вопросы, что это я показывал, пока там новости и все такое. Это я вам показывал, другие, потрясающие видео, как в Китае в сети появились странные видео, на котором мужчина на трехколесном велосипеде перевозит автомобиль. Его в Харбине сняли. Это столица провинции Хэйлунцзян на севере Китая. Он перевозит компакт-кар, ну как компакт-кар? Ну, такой компакт-кар, да, но размером, даже странно сказать, со что? Размером с Нивушку, наверное, но это уже пятидверный автомобиль. Вот, и это видео я вам показал. Реально, чувак на велосипеде везет автомобиль. Такое можно встретить, пожалуй, только в Китае. Смотрите, как это будет. Ну, правда, трехколесный, то есть там три точки опоры, но все равно, как он не опрокидывает назад его. Это вообще, конечно. Реально тачку везет. Кроссовер, это кроссовер. Ну, такой, ну, маленький, но кроссовер. Перевозит на велосипеде. Это вообще офигенно. Раз, это было видео одно. Потом у нас еще есть мотоциклист. Все, я решил вам по видосикам пройтись немножко. Который снял на видео, как нарушает правила дорожного движения. На одном из роликов он разгоняется до 300 километров в час. 300 километров в час. А где же видео? Странно, только фотография. Суд в Норвегии приговорил местного жителя к усыплению. Нет, к 18 месяцам тюремного заключения. Странно. То есть моржиху за то, что она облюбовала городскую парковку лодочек, убили, а чувака, который 300 км в час в этой законопослушной, прилизанной с точки зрения, опять же, законов Норвегии, всего лишь к 18 месяцам тюремного заключения. Ха, полтора года. Многочисленные правонарушения полицейские зафиксировали на кадрах, снятых с видеокамеры, которые мужчина закрепил на байке. Вот, а потом начал публиковать. Ну, вот видите как. А надо было бы, наоборот, надо было бы 18 месяцев заключения моржихе дать, ну, учитывая социальную опасность ее действий, точнее, отсутствие социальной опасности ее действий, 18 месяцев где-нибудь во фьордах норвежских вывести ее туда, правильно? 18 месяцев. А этого, вероятнее всего, надо было усыпить. И вот это было бы по-честному, я так считаю. А как вам автомобили миссии МАГАТЭ бронированные? Не знаю, я степень бронированности или бронированности, как правильно, их не оценивал, но это старые крузаки, но вполне может быть, что они действительно очень крепкие. С марта был в командировке, 4 дня назад вернулся, решил сделать плановое ТО, замена масла и фильтров. Это Макс пишет, я читаю же ваше сообщение. Насчитали 46 тысяч. Раньше за то же самое отдавал до 25. Мерседес ГЛЕ. У всех ТО подорожало в два раза или только в Мерседес, спрашивает Макс. Ну, вообще у всех, просто вопрос в степени повышения стоимости. А что за эта самая история вашего Мерседеса? Потому что если это такой Мерседес, который, не то чтобы очень новый, тогда, может, просто не у официалов это делать, а где-то в другом месте. Ну, там, к примеру, я не знаю, в каком другом. Ну, в каком-то другом, не очень официальном. Дальше, когда же начнут продавать эти новые автомобили? Я думаю, что... Как это сказать? Я думаю, что скоро. Ну, в смысле, мне кажется, что скоро. Ну, начнут. Начнут и скоро начнут. К сожалению, как уже было сказано неоднократно, Михаил Захарович решил, что в субботу он зажжет костры рябин. Поэтому, други, уходя в эти первые осенние выходные, я бы хотел напомнить нам всем, что завтра нужно будет перевернуть лист календаря. Ну, я понимаю, что чуть пошловато, конечно, но тем не менее. В преддверии большого осеннего праздника получайте. We keep them coming back. День, когда горят. I'm like Atlantic. I got them pretty things flying across the Atlantic. Как костры горят. Noriega, the real Noriega. He owe me a hundred favors. День, когда я совсем один. Killers talking about me. It ain't no talk я about me. Я перевернул. И снова 3 сентября. На фото я вдвоем взгляну и снова почему? Но почему? Ведь было все у нас всерьез. I got distribution, so I'm converting the world. Но почему расстаться все же нам пришлось? I'm on my money stuff, still whipping them B&T. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Небольшой анонс, ведь ты счастливый человек, ты завтра сможешь на законных основаниях запилить костры рябин.
А я не буду это делать.
А я не смогу уже, поэтому это был небольшой анонс 3 сентября от Михаила Захаровича. Я все же жду. И про второе, и четвертое, когда он напишет, на тот случай, когда третий выпадает на выходные. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.